Это радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». С вами в студии этот час буду Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 21 сентября, понедельник. И сегодня говорим о таком. Нельзя рассчитывать на мир даже в отдаленной перспективе, если не объявить всеобщую амнистию. Первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Витольд Фокин вновь заявил о необходимости простить вооруженных членов группировок ЛДНР, кроме тех, кто совершал военные преступления. А вице-премьер Украины и глава Минреинтеграции Алексей Резников сообщил, что его ведомство готовит законопроект об ответственности, который определит, кто коллаборанты, кто преступники, а кто заложники в войне на Донбассе. Украина готовится простить всех членов незаконных вооруженных формирований. Как Киев определит, кто из них совершал военные преступления и почему закон об амнистии до сих пор нет? Об этом в студии. С нашими гостями сегодня это глава правления общественной организации Центра гражданских свобод Александра Матвейчук, аналитик Украинского Хельсинского союза по правам человека Олег Мартыненко и член Координационного совета пострадавших и раненых на Майдане Владимир Зинченко. 0800 300 403, номер прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала в эфире выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. Более 1 миллиона жителей Донбасса уже полгода не могут получить пенсии и воссоединиться с семьями из-за ограничений на линии разграничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении координатора ООН по гуманитарным вопросам в Украине Аснат Лубрани по случаю Международного дня мира. Координатор ООН призвала участников конфликта на Донбассе способствовать безопасному передвижению через линию разграничения людей с неотложными потребностями. Лубрани отмечает, что безопасное пересечение контрольных пунктов во время пандемии возможно благодаря применению согласованных и реалистичных требований, о которых люди должны быть четко проинформированы. По данным ООН, количество людей, которые в августе пересекли линию соприкосновения, упало на 93% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, обстрел зафиксирован в районе Новоалександровки. Потерь нет. В группировках ДНР и ЛНР об обстрелах за прошедшие сутки не сообщали. 5 человек умерли от коронавирусной болезни в Донецкой области за прошедшие сутки. Об этом сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко. По его словам, жертвами болезни стали 2 жителя Мариуполя, жители Угледара, Славянска и Краматорска. Кроме того, коронавирус выявили у 39 человек. Больше всего случаев зафиксированы в Мариуполе. На Луганщине также умер от осложнений COVID-19 один человек и зафиксировали 5 новых случаев заражения за сутки. Заболевших выявили в Северодонецке, Новопсковском, Сватовском и Станично-Луганском районе. В Краматорске открыли новую лабораторию, в которой будут проводить тесты на коронавирус. Эта лаборатория стала 5-й на подконтрольной Украине части Донеччины. Об этом сообщил заведующий областным лабораторным центром Василий Гончаренко, передает пресс-служба обладминистрации. По его словам, лаборатория была подарена Европейским бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине. Ее начальная мощность – 160 тестов в сутки, но количество будет увеличиваться. Сегодня также начала работу лаборатория в Торецке, которая была приобретена за средства областного бюджета. Ранее в Донецкой области исследования на коронавирус проводили лаборатория в Славянске и 2 лаборатории в Мариуполе. В Беларуси накануне за нарушение закона о массовых мероприятиях силовики задержали 442 человека, из них 266 в Минске. Об этом сообщает Министерство внутренних дел страны. По данным ведомства, накануне состоялись 24 протестные акции, в которых по подсчетам МВД Беларуси приняли участие более 20 тысяч человек. Напомню, днем 20 сентября в Беларуси прошли марши справедливости. Акции протеста были в Бресте, Гомеле, Гродно, Солигорске, Жодино и других городах. В Минске еще до начала шествия в центре начались задержания и был отключен мобильный интернет. Марш 20 сентября стал 6-м воскресным маршем сторонников перемен после президентских выборов 9 августа. По прогнозам синоптиков, завтра, 22 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 6, днем от 22 до 24 градусов тепла.
Друзья, вы услышали главные новости на этот момент. Еще мы, как обычно, держим в нашем поле зрения все интересные публикации, которые касаются Донбасса, войны на Донбассе. И вот что советуем вам почитать.
Разговоры о переносе местных выборов вращаются в политических кругах едва ли не с начала карантина. Эпидемия COVID-19 в стране только набирает обороты, но источники в окружении президента Зеленского утверждают, что переносить выборы в правящей команде никто не собирается. Об этом пишет РБК «Украина». Этот тезис специально раскручивают либо ресурсы с пророссийским следом, либо связанные с олигархом Игорем Коломойским. Подробнее читайте в статье «Вирусная кампания» на сайте РБК «Украина». Ключевая проблема России – Минские договоренности. Ей очень нужно их нивелировать, ведь они подтверждают сам факт оккупации, а следовательно являются основанием для санкций. Об этом пишет еженедельник «Украинский тыждень». Издание отмечает, что Москва всячески пытается смоделировать нужные обстоятельства и втянуть в них переговорщиков Зеленского. Речь идет прежде всего о требовании внести правки в постановление Верховной Рады о местных выборах относительно выборов на оккупированных территориях Донбасса. По мнению автора статьи Романа Малка, «Слуг народа» будут склонять голосовать за упомянутые правки. Аргументировать это будут тем, что иначе переговоры зайдут в тупик и нормандский формат снова остановится. Подробнее читайте в статье «Замедленная реакция Банковой» на сайте «Украинского тыжня». Бывший мэр ныне оккупированного Дебальцева Андрей Бондарчук работает таксистом в Киеве и пытается изменить убеждения пророссийски настроенных пассажиров. Об этом в Facebook рассказал директор департамента корпоративной ответственности Укрзалезницы Игорь Котелянец, ставший одним из его клиентов. По словам экс-мэра, среди иностранцев очень много пророссийски настроенных людей. Во время поездки он пытается изменить их убеждения о якобы гражданской войне и о том, кто на самом деле является захватчиком. Бондарчук говорит, что россияне обычно оправдываются, мол, мы не отвечаем за нашу власть, а некоторые просят прощения. Подробнее на странице Игоря Котелянца в Facebook.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса, и мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напоминаю, что совсем скоро начнет работать наш студийный телефон. Его номер 0800 300 403. Он существует специально для того, чтобы вы могли принимать участие в нашей программе в разговоре в студии. Сегодня мы обсуждаем свежее заявление первого замглавы украинской делегации трехсторонней контактной группы в Минске Витольда Фокина, который вновь напомнил, что без всеобщей амнистии мира на Донбассе не будет. Так вот, о том, что готовит Украина для членов незаконных вооруженных формирований, как Киев будет определять, кто не совершал военных преступлений, почему до сих пор на 7-й год войны нет еще этого самого закона об амнистии, мы поговорим в студии. Туда вы можете к нам и звонить, а также в программе мы расскажем о таком «Люди мира». Такой форум Московский патриархат организовал в Святогорской лавре. И мариупольские юристы подали первый иск об отмене штрафа за нарушение порядка пересечения границы. Оставайтесь с нами, в этот час будет интересно.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
«Люди мира» – так назвали форум, который сегодня проходит на территории Святогорской лавры. Организовала форум Украинская православная церковь Московского патриархата. Среди спикеров и переселенцев – жители разных городов Украины и представители разных стран мира. За ходом форума следит мой коллега Сергей Горбатенко. Он с нами на прямой телефонной связи. Сергей, привет.
Добрый день.
Расскажи, что это за форум, в каком качестве там находятся вот переселенцы, жители разных городов Украины, о чем говорят вообще?
Во-первых, я хочу сказать, что подготовка к форуму велась активно. В социальных сетях была запущена реклама. И среди людей, которые вот выступали под гидой этого форума, например, был известный боксер Усик. А сам форум начался в Святогорске в 14:00. Ведущий анонсировал, что он будет проходить 4 часа в формате дискуссии. То есть это выглядит так. Вот сидят люди с выдержанным расстоянием около метра. И есть сцена, и на сцене сидят спикеры, обсуждают разные вопросы.
Что за вопросы, Сергей? О чем, ну, чему посвящен, собственно, этот форум? Какую роль играет вот Украинская Православная Церковь Московского Патриархата во всем этом?
Украинская Православная Церковь Московского Патриархата выступила организатором этого форума, и уже, судя из названия, все говорят о мире. Говорят о том, что этот форум без политики, на самом деле там нет политической символики. Но вот среди тезисов, я себе пока вот смотрел форум, немного вот законспектировал, вот от разных спикеров звучат приблизительно вот такие тезисы. Вот тезис о том, что на войне наживаются, эта война выгодна, потому что на ней зарабатывают деньги. Говорят о том, что нет той стороны, нет этой стороны, есть одна Украина, которую объединяет Украинская Православная Церковь, и надо вообще убрать границы, убрать линию разграничения, потому что вот мы все граждане одной Украины. Кроме того, звучит критика и в адрес правительства, которое, по словам спикеров, мало внимания уделяет заботе о переселенцах. И также звучала критика в адрес оккупационных администраций Донецкой и Луганской из-за того, что в условиях пандемии коронавируса они ограничивают доступ людей на подконтрольные украинскому правительству территории, поэтому люди вместо 30 километров вынуждены преодолевать 900 километров по территории Российской Федерации для того, чтобы, например, из оккупированной российскими гибридными силами Горловки попасть под контрольное украинскому правительству Бахмут. Кроме того, установлен экран, и на этом экране показывают различные ролики, записанные перед этим. Что меня так поразило, выступала одна женщина из Южной Америки на довольно-таки хорошем русском языке. Она начала свою речь с того, что мы знаем, какой вклад внесла Украина в победе над фашизмом, и что ваши прадеды воевали, ваши деды воевали, и поэтому мы вот вместе с вами будем бороться за мир. Что я заметил еще вот в выступлении Ануфрия, предстоятеля Украинской Православной Церкви, он сказал о том, что для того, чтобы вот примириться, узнать своего противника, надо заглянуть ему в глаза. Вот надо посмотреть в глаза. И вот почему-то сразу вспомнилась вот такая ассоциация с президентом Владимиром Зеленским, который говорил, что вот он смотрел в глаза Путину, да, и увидел то, что Путин стремится к миру. Кроме того, много внимания еще уделили теме детей. И вот когда говорили о детях, о том, как дети переносят боевые действия, о том, что дети рождаются во время войны, вот было заметно, что многие люди, и камера акцентировала на этом внимание, многие люди просто плакали, то есть на самом деле эмоции были неподдельными.
Сергей, еще последний вопрос. Удалось тебе пообщаться, ну, вот с делегатами этого форума, да, приехали, я так понимаю, со всей Украины, да, и переселенцы там, какая мотивация у них, и есть ли что-то, что объединяет вот этих вот людей, или это вот абсолютно случайная публика, случайные люди приехали на форум?
На самом деле, люди приехали не случайные. Если поверхностно говорить, то их объединяет тема мира. Но вот если копнуть глубже, у многих позиция такая, что на самом деле нас поссорили политики, что это все политика. А обычным людям им не надо разбираться в причинах войны, им нужен мир. Вот так.
Хорошо, спасибо большое. Ну вот ждем текста, материала по итогам этого форума. Интересное мероприятие с интересными действительно вот месседжами, которые, ну вот, отсылают к определенным или политическим силам, или политическим процессам. Это был мой коллега Сергей Горбатенко. Сейчас на территории Святогорской Лавры продолжается форум под названием «Люди мира».
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Мариупольские юристы подали первый в Украине иск в суд об отмене штрафа за нарушение порядка пересечения границы. Речь идет о штрафах, которыми облагаются граждане Украины за въезд на подконтрольную территорию из отдельных районов Донецкой и Луганской областей через территорию России. За разъяснениями о правомерности действий пограничников, нарушения Конституции, о правах и обязанностях граждан в подобной ситуации и причинах радио «Донбасс Реалии» обратилась к мариупольским юристам и Министерствам по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Подробности в сюжете моей коллеги Ирины Горбасевой.
За время карантина, связанного с COVID-19, в условиях закрытых группировкой ДНР КПВВ, списков и согласований, люди по обе стороны линии разграничения прибегают к разным способам вернуться домой. Их не останавливает ни самоизоляция, ни программы контроля, ни перспектива стать нарушителем государственной границы, ни штрафы. Переселенка Маргарита Соломянная после неоднократных попыток вернуться в Мариуполь по установленным на сегодня правилам, объехав оккупированные части Донецкой и Луганской области по территории России, была оштрафована на пограничном пункте Меловое, но решила оспорить действия пограничников и обратилась к юристам. Адвокат Мариупольской ассоциации «Берегиня» Ирина Бирюкова говорит, что это первый иск об отмене штрафа.
Действительно, есть нарушения, но есть исключение из правил, как карантин. Этого никто не смог предусмотреть, и люди становятся заложниками этих обстоятельств. В нашу организацию обратилась женщина, которую оштрафовали на 1700 гривен по статье 204 со значком 2 Кодекса Украины про административное правонарушение. Санкции этой статьи предусматривается наложение штрафа от 100 до 300 неоподаткованных минимумов доходов граждан. Я была удивлена, что люди не обращаются с таким вопросом. Люди либо добровольно платят, либо другими способами решают эту проблему, но в реестре судебных решений скасование по статье 204 со значком 2 КУАП я не нашла. И поэтому мы взялись за ее ситуацию.
Истица Маргарита Соломянная утверждает, что все нарушители штрафуются по максимуму, а дальше как договоришься.
Но они требовали, чтобы заплатили сразу. Только платить у них. Мужчина пошел, заплатил, потому что ему надо было в Киев. Мальчика тоже хотели сделать штраф, но мама позвонила, он несовершеннолетний, ничего подписывать не будет. И они его отпустили, а я начинала доказывать, что это моя необходимость. Ничего не хотели слушать, абсолютно. Мы ничего не знаем, вы пересекаете незаконно, все, следующие ваши действия в суд. И то к ним в Меловое приезжайте. 5400 стали писать на меня штраф, потом они видят, что у меня нет денег, и я ни на что не соглашаюсь. Они говорят, можно 1700 и оплатить через суд.
Сотрудники Луганского пограничного отряда отмечают в Меловом увеличение потока граждан, желающих попасть на подконтрольную Украине территорию со стороны России. Связывают это со вхождением России в зеленую зону карантина, с отсутствием необходимости самоизоляции и установки приложения «Дейв дома» или экономией средств на прохождение ПЦР-теста. При этом отмечают, что в наихудшем положении находятся жители Донецкой области, которым блокируется выезд через КПВВ «Новотроицкое». В Луганской области пункт пропуска «Станица Луганская» работает в полном режиме. Суммы штрафов и сроки обжалования постановлений пресс-секретарь Луганского погранотряда Неля Доценко озвучила так.
Якщо вдруге людина вже порушує порядок в'їзду виїзду на тимчасово окуповану або тимчасово окупованої території, це вже 500. По термінам 307 стаття Кодексу України про адміністративне правопорушення нам визначає сроки і порядок плати штрафу. Там сказано 15 днів з моменту винесення постанови про вчинення адміністративного порушення.
Юрист Ірина Бірюкова підтверджує, що пограничники діють в соответствии з недавно прийнятими зміненнями в законодательстві, даючими право получити штрафы на месте пересечения границы без постановления суда. Ранее этим занимались только суды и исполнительная служба. Но все равно, говорит юрист, пограничники допускают нарушения.
Бедные люди, они не читают, они на эмоциональном уровне рвут эти постановления и не знают последствий этих постанов. Кроме того, я была удивлена, что их в ненадлежащее уведомляют о сроках оскаржения этого решения. Потому как в случае, если в течение 10 дней не оскаржить, этот штраф сразу же увеличивается в два раза.
В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий расценивают создавшуюся ситуацию как искусственно созданную оккупационными властями. Ответственность за нормальную работу контрольно-пропускных пунктов полностью лежит на стороне так называемых республик, считает заместитель министра Ростислав Замлинский.
Питание открытия и работы КПВВ в обычном режиме неодноразово обговаривалось, в том числе и на трехсторонней контактной группе. Мы, со своей стороны, запровадили, відновили работу КПВВ. В Луганській області воно працює, в Донецькій області чомусь не працює. Знову ж таки, це окупаційна влада робить все для того, щоб повністю створити чергову гуманітарну кризу на тимчасово окупованих територіях України, зовсім не турбуючись про наших людей.
Мариупольские юристы подали иск в суд за непредоставление правовой помощи в соответствии со статьей 268 Кодекса Украины об административных нарушениях и нарушением конституционных прав граждан на свободу передвижения. В настоящее время иск об отмене штрафа находится в судебном производстве. Дата суда еще не назначена, и предугадать, каким будет решение, невозможно. Без ответа также остается петиция, поданная по этому поводу на сайте Офиса президента Украины. Ирина Горбасева, радио «Донбасс Реалии».
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Нельзя рассчитывать на мир даже в отдаленной перспективе, если не объявить всеобщую амнистию. Скажем, очистили мы от оккупантов землю. Донбасс украинский. Граница взята под контроль нашими пограничниками. Что делать дальше? Начинать искать преступников среди военных? Их около 250 или даже 300 тысяч. Первый замглавы украинской делегации и трехсторонней контактной группе в Минске Витольд Фокин вновь заявил о необходимости простить вооруженных членов группировок ЛДНР, кроме тех, кто совершал военные преступления. А вице-премьер Украины и глава Минреинтеграции Алексей Резников сообщил во время ответа на вопросы парламентария в Верховной Раде, что его ведомство, то есть Минреинтеграции, готовит законопроект об ответственности, который определит, цитата, кто коллаборанты, кто преступники, а кто заложники в войне на Донбассе. Украина, правда ли, что Украина готовится простить всех членов незаконных вооруженных формирований, кроме тех, которые совершали тяжелые преступления? Как Киев будет определять, кто совершал эти тяжелые преступления, кто их не совершал, и почему закона об амнистии до сих пор нет? Вот конфликт на Донбассе, война на Донбассе начала в 2014 году, сейчас на календаре 2020 год. Продолжаются дебаты о том, как должен выглядеть закон об амнистии, о коллаборантах, об ответственности. Вот уже сейчас новая формулировка появилась. Об этом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня это глава правления общественной организации «Центр гражданских свобод» Александра Матвейчук. И на с нами по скайпу. Александра, здравствуйте.
Доброго вечера.
Также с нами аналитик Украинского Хельсинкского союза по правам человека Олег Мартыненко. Олег, здравствуйте. Слышите нас, Олег?
Да, я слышу.
Добрый вечер. И еще один гость наш, это член Координационного совета пострадавших и раненых на Майдане Владимир Зинченко. Владимир, вот соавтор одного из законопроектов, которые рассчитывали подать в Верховную Раду. Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер.
Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Вот обращаясь к нашим слушателям, как вы относитесь вот к таким идеям, по крайней мере, Витольда Фокина? Не находите ли вы вот какое-то здравое зерно в этом? С вашей точки зрения, почему до сих пор нет закона об амнистии? Почему Украина не послала сигнала на оккупированной территории? Кого накажут? Кто будет прощен после реинтеграции этих территорий? Считаете ли вы необходимым сейчас принять этот закон для того, чтобы послать этот сигнал? То есть будет ли мир без этого закона? Еще раз напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Александра, первый вопрос к вам. Вот совсем недавно был принят за основу законопроект, известный как закон о военных преступниках. Вы выступали за принятие этого закона. Поясните, пожалуйста, нашим слушателям, какую роль вот этот вот законопроект, пока еще он не стал законом, да, но он сыграет в деле реинтеграции Донбасса, то есть этот законопроект входит вот в корпус документов, которые будут необходимы для амнистии. Поясните, пожалуйста, нашим слушателям, о чем этот закон?
Закон вносить зміни до кримінального кодексу. Він встановлює відповідальність за злочини проти людяності і виписує склади воєнних злочинів таким чином, що їх можна буде практично застосовувати органам національного слідства, національній судовій системі на практиці. І тим самим він виконує кілька важливих функцій. Перше, він приводить норму права до тієї, я дозволю тобі сказати так, норми життя, в якій опинилися люди під час війни, які стикнулися з великою кількістю воєнних злочинів. Ми стали свідками масових викрадань, катувань людей у підвалах, використання населення в якості живого щита і багато інших жахливих речей, за яких досі не було належної відповідальності. І з точки зору амністії, цей закон, він проводить таку водорозділ, досить важливий. І дає, коли він буде ухвалений, правову визначеність. Адже в міжнародному праві існує імператив, Цим правилом воєнні злочинці не можуть бути амністовані. Очевидно, що мова йде не про всіх 125 чи скільки от в цитації навів тисячі людей Вітольд Фокін, а й про тих, хто вчиняли не просто злочини, а воєнні злочини. І це дуже важливо.
Тобто, Олександра, якщо цей закон Верховна Рада прийме, то ці люди, які совершали воєнні преступления, точно ніяким законом об амністії прощені бути не зможуть.
Якщо буде Україна рухатися в нормах міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального права, то за загальним правилом вона не може амністувати. В практиці міжнародній бувають виключення. От нещодавно Олег Мартиненко разом з іншою нашою колегою презентували чудові дослідження, але за загальним правилом це неможливо.
Александр, а вот как определять, Украина будет этих военных преступников? Ну вот лейтмотив всех, наверное, законопроектов об амнистии, это то, что у тех, кого руки в крови, кто совершал военные преступления, не отвертятся от наказания. А как это будет определяться? Вот Витольд Фокин, наверное, сказал ну какую-то здравую мысль, да? Несколько десятков тысяч членов незаконных вооруженных формирований сейчас на оккупированной территории. А как Украина поймет, кто из них совершал военные преступления, кто не совершал? Есть ли какие-то реєстри?
Ну, найперше, я хочу сказати, що Фокін підняв тему, яка не обговорюється в суспільній дискусії. На жаль, вона йде в дуже вузьких експертних колах, як побудувати модель перехідного правосуддя і яке місце амністія буде займати в цій моделі. Але не обговорюється взагалі публічно, воно обговорюється на рівні, навіть, я би сказала, парламенту. Ми бачили, що попередні законопроекти про амністію, які були ухвалені на виконання мінських домовленостей, вони без жодного обговорення були відправлені після голосування до президента, і там вмерли в нього, він і не підписав, і не відхилив їх. Я маю на увазі попереднього президента України. І тому це важливо, що про це треба говорити, і треба мати якось шукати відповіді складні на складні питання. І це табу нарешті було порушено. А друге питання, що дійсно ми розуміємо, що якщо про це навіть не говорять, і якщо немає за це належної відповідальності, то в якому стані всі ці кримінальні провадження за ці 7 років ідуть. Я вам скажу, що тільки 2 вироки винесені за воєнні злочини в той момент, коли, наприклад, я особисто опитувала кілька сотень людей, які вийшли з полону. Більше того, те, що в нас досі не ухвалений цей закон і речі не називаються своїми іменами, робить таку підміну понять, яку я називаю холодною амністією. Тобто, по факту, людину, яка могла вчинити воєнний злочин, обвинувачують, наприклад, в загальнокримінальному такому правопорушенні, як участь в незаконних збройних формуваннях. І справа розглядається за цією статтею загальнокримінальною, виноситься вирок. Це означає, що там абсолютно менші терміни покарання, ніж за воєнні злочини, що там є терміни давності. За певний час, якщо не буде зібрано доказів і вона не може бути передана в суд, справа має бути закрита. І третя річ, така людина може бути амністована. Тому от питання якості – це наступний крок, який ми будемо відбудовувати спільно разом із створеним в Генеральній прокуратурі департаментом після ухвалення закону в цілому.
Александра, еще такой вопрос. А что такое военное преступление? Ну вот слушает нас сейчас человек на оккупированной территории, да, и не может понять. То, что он пошел в члены незаконных вооруженных формирований для того, чтобы зарабатывать деньги. Мы знаем прекрасно, то безработицы, фактически нет там работы, да, и для молодежи, ну вот такая ситуация. Идут стрелять на полигоны, возможно, даже вот по ту линию соприкосновения воюют. Это военное преступление?
Ми розуміємо, що от якщо спробувати пояснити спрощено, то попри те, що війна це йде всупереч, да, правам людини і загалом праву в цілому, міжнародне гуманітарне право базується на такому постулаті. Якщо ви вже ведете війну, якщо ви воюєте, то ви маєте дотримуватися певних правил. Ну, наприклад, не можна катувати і викрадати цивільне населення. Не можна застосовувати сексуальне насилля до військовополонених, не можна убивати полонених, не можна використовувати мирне населення в якості живого щита. Тобто це не просто про те, що я взяв в руки зброю і пішов воювати. Це про те, що навіть якщо ти взяв руки зброю і пішов воювати, ти маєш дотримуватись певних правил і звичаїв війни. От про що воєнні злочини.
Подключим к нашему разговору Олега Мартыненко, аналитика Украинского Хельсинского союза по правам человека. Олег, есть ли у вас информация, какой вот законопроект готовит Минреинтеграции, вот этот так называемый законопроект об ответственности? Действительно ли Украина планирует, ну вот, заочно, скопом простить членов незаконных вооруженных формирований, то есть амнистировать их? Можно ли это так назвать, то, что предложит Киев сейчас?
Я, к сожалению, добрый вечер, не знаю, что планируется в министерстве, на каком уровне находится документ, о котором вы говорите. Но, во-первых, так называемым всем скопом амнистировать изначально нельзя, потому что практика широких или так называемых слепых амнистий, вот всех за все прощаем, они себя исчерпали еще в 1980-х годах, и в 2005 году доклад Генсека ООН категорически критиковал применение этой практики и настоял на том, чтобы эта практика была прекращена. А во-вторых, амнистия, она применяется, согласно второго дополнительного протокола к Женевским конвенциям, она применяется для урегулирования конфликта не международного характера, то есть в случае, скажем так, гражданской войны. Сейчас у нас в Украине идет международный конфликт, и в то же время Международный уголовный суд до сих пор не определился. По предварительной оценке у нас одновременно с 2014 года идут два конфликта, международного и немеждународного характера. Хотя сейчас очевидно, что это только международный конфликт. Поэтому если это, в общем-то, большая задачка для наших ученых-международников, определить, какого рода у нас конфликт, а потом уже может ли применяться амнистия, либо не может. В любом случае амнистия является, не проводится сама по себе, это часть мирного соглашения. Если мы просто проведем амнистию, но ни на шаг не приблизимся к мирному соглашению или к урегулированию конфликта, то такой амнистии грош цена. Она никак не повлияет на дальнейшее урегулирование социального конфликта в Украине.
Я вот хочу, кстати, отметить, что тот законопроект, который готовит сейчас Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий, мы тоже не знаем, о чем он, да, ну, сегодня мы активно обращались в министерство, но нам не смогли найти спикера, который пояснит хотя бы принципы, да, по которым будут амнистировать на неподконтрольных территориях, но мы их ждем в нашем эфире, готовы дать возможность высказаться. Олег, а еще вот Витольд Фокин сказал, ну, наверное, такую, ну, здравую мысль, да, большое количество комбатантов с той стороны сейчас находится. Вообще, реально ли каким-то образом понять, кто из них совершал военные преступления, кто не совершал военные преступления? Вот Витольд Павлович признался, что не знает, как происходит это выборочное правосудие. Были ли какие-то прецеденты, и эти прецеденты можно ли натянуть на украинский вот вариант, учитывая, ну, большое количество комбатантов, да, которые находятся на оккупированной территории, людей, которые участвовали во всей этой войне. Ну, достаточно, наверное, беспрецедентный случай.
Это не беспрецедентный случай, это один из самых заурядных случаев в мировой практике. И я должен сказать, что после окончания Второй мировой войны было произведено порядка 650 амнистий во всех странах. Ну, не в каждой, а в тех, которые были конфликты международные, не международные. По разработкам международных экспертов амнистия должна включать несколько элементов. В том числе это чистосердечное признание и рассказ о всех действиях комбатантов, ну, после того, как они складывают оружие в процессе амнистии. Они должны сложить оружие, прекратить противоправную деятельность. Они должны рассказать все, что они делали лично.
Сами все, прийти должны, Олег, сами прийти.
Ну или мы к ним придем, это уже в принципе не столь принципиально. В любом случае, тот человек, который рассчитывает или хочет попасть под действие амнистии, он должен рассказать о своих действиях, о действиях своих сотоварищей, все, что он видел, слышал, он должен участвовать активно в процессе следствия в отношении военных преступников, которые уже заведены органами прокуратуры, допустим, в нашем случае. Он должен, ну я говорю он, хотя, в общем-то, комбатанты есть и женского рода. В любом случае, человек, который рассчитывает на амнистию, должен принять участие в публичных слушаниях и принести публичные извинения. Такое лицо должно быть согласно в случае необходимости на переезд в другое место жительства, куда ему указывает государство, и пройти специальные курсы и установление так называемого административного надзора. То есть в любом случае амнистия выдвигает как можно больше требований к человеку, который претендует на амнистию, если это сильное государство. Если слабое, тогда мы, да, мы можем простить 250 тысяч и вообще всех подряд. Но это нас, опять-таки, ни на шаг не приблизит к устойчивости государства. Такого делать нельзя. Поэтому амнистия, во-первых, это часть мирного процесса и мирного договора. Это процесс, который находится под контролем, под мониторингом международных инстанций. Это четко выписанный процесс, список требований к амнистируемым, потенциально амнистируемым лицам. И это еще и, соответственно, предмет предварительного национального обсуждения, а не внутри министерства, парламента и так далее. Это вопрос еще национального обсуждения, на что мы можем пойти как граждане и кого и за что мы можем прощать. И опять-таки я повторю слова Александра, она абсолютно права, действительно амнистии за военные преступления быть не может.
Ну вот вопрос, да, есть ли у Украины реестр этих военных преступников, да, потому что, ну, можно принять закон, но он может не выполняться, особенно учитывая вот большое количество этих комбатантов. Олег, у вас есть информация о каком-то реестре, вот документируются ли эти вещи, и как, насколько они хорошо документируются, потому что, ну, могут быть свидетельства, да, но они могут быть взяты с нарушениями или недостаточно, или, допустим, просто наговорил на человека.
Ну, такой реестр в списке, естественно, существует в органах прокуратуры. Насколько я помню, двухлетней давности, когда я контактировал с представителями военной прокуратуры, у них были и уголовные производства, и, соответственно, список лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений. Но, опять-таки скажу, будем реалистами. Если, как вы говорите, завтра наши пограничники укрепляют пограничные столбы на границе с Российской Федерацией, где будут те люди, которые знают или очень сильно подозревают, что они совершили военное преступление. Они будут в России, они будут в Белоруссии, в Казахстане, куда угодно уедут, они точно не останутся на подконтрольной территории Украины. Даже если они туда уедут, как показывает международный опыт, я это наблюдал и в Боснии, и в Косово, большая часть так называемых полевых военных командиров времен Боснийской войны, большая часть из них была убита своими же сотоварищами уже после окончания войны, в процессе дележа ограбленного, в процессе преследования уголовного, и кто-то не хотел быть свидетелем, поэтому убирал, зачищал свои следы. В любом случае, те люди, которые являются сейчас военными преступниками, они не останутся на территории Украины. Их ждет весьма печальная перспектива, потому что статистика вещь суровая, они не будут долго жить в остальных странах, они либо попадут под действие международных санкций, попадут в итоге под суд, либо их где-то, ну, где-то не погибнут в автокатастрофе. Назовем это условно так. Поэтому те люди, которые останутся здесь, скорее всего, это будут люди, которые совершили преступления малой и средней тяжести.
И даже например, если... Олег, вот если сказать малой и средней, что вы имеете в виду, чтобы человек, люди могли примерить на себя, да, или своих знакомых соседей?
Если не ошибаюсь, то преступление, наказание за которое предусмотрено до 8 лет лишения свободы в соответствии с Уголовным кодексом Украины. Но опять-таки, если вы говорите о тех, у кого руки в крови, давайте еще, тут опять-таки большая проблема квалификации действий. Если комбатанты в международном конфликте стреляют друг против друга на поражение, они в данном случае не совершают преступления. Вооруженный человек против вооруженного человека, и кто-то кого-то убивает. У выжившего, естественно, как вы повторяете слова вот это вот расхожих наших диванных экспертов, руки в крови. Но это руки в крови, за которые не предусматривается наказание по международному национальному праву.
Олег, погодите, но те, кто взял, граждане Украины, и стреляют, воюют против вооруженных сил Украины, разве это не посягательство на территориальную целостность, независимость Украины? Вот не будут ли за это их судить?
Возможно, будут, поэтому здесь большие проблемы квалификации. Это именно поэтому амнистия является долгосрочным процессом разработки. Здесь должны собраться немало светлых умов и юриспруденции, которые должны четко определить, за что наказываем, за что привлекаем и за что мы можем прощать. Я не готов отвечать сейчас на этот вопрос, потому что у меня нет такой глубокой подготовки в квалификации международных преступлений.
Возможно, поэтому идут дискуссии. Вот уже 7-й год не может Украина определиться, кого наказывать, кого прощать. Очень сложная ситуация. 0800 300 403, номер прямого эфира. Есть еще один гость, которого мы не послушали, но сначала хотел бы слушателей послушать. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Алло, добрый вечер, Харьков, Игорь. Вот хотел бы Олегу сказать, вот вы сказали, средняя стабель, легкая стабель. Вот такой пример, Олег, я вам приведу. Вот крематорить. Есть палач, который ведет людей в газовую камеру, который их бьет. А есть человек, который приносит дрова, чтобы топить эту газовую камеру. Вот этот человек, который приносит дрова, который знает, что с его дров будут убивать людей, он подпадает под амнистию или нет? Спасибо.
Спасибо, но не знаю, насколько коллегу этот вопрос. Давайте вот как раз Владимиру Зивченко его переадресуем. Насколько я знаю, Владимир готовил один из вариантов законопроекта об амнистии. Ну вот как вы поясните, вот хотя бы такой конкретный вопрос от нашего слушателя.
Доброго вечора.
Добрий вечір.
Ну, дивіться, мабуть, я почну не з відповіді на питання, а взагалі з основних таких тез, які б їх однозначно озвучити. Дивіться, ми маємо, я уважно слухав гостей студії, ми маємо чітко розділити росіяни, які заїхали на територію України воювати, вони дійсно мають підпадати під міжнародне кримінальне право, і українці, тобто громадяни України, які підпадають під кримінальний кодекс. В кримінальному кодексі там є ряд статей, в даному випадку це розділ перший злочини проти основ національної безпеки, тобто стаття 109, 110, там 111, ну і так далі. І там чітко прописані сроки покарання. Тобто це перше, це те, що ви мали чітко це розуміти. Друга моя теза.
За що наказання, Володимир? За посягательство на территориальную целостность, за то, что взяли в руки оружие.
Давайте я все-таки перечислю, да, то есть посягання на территориальную целостность України. Такая стаття. Фінансування дій вчинення з метою насильницької зміни чи повалення конституційної влади або захоплення державної влади. Тобто державна зрада, там шпигунство, ну їх є диверсія. Тобто є ряд статей, які передбачають кримінальне покарання за вчинення спільно небезпечного діяння. Тобто ми маємо розуміти, що українці, які воюють на території України. І бувають українців, вони як мінімум підпадають під санкції цих статей Кримінального кодексу. Але якщо дивіться, якщо аналізувати взагалі міжнародну практику, да, от сама питання щодо колабораціонізму, воно взагалі зависло на рівні років 40-50-х. Тобто після того, як закінчилась Друга світова війна. І там були різні санкції, від жорстких, як у Франції, так і до м'яких, наприклад, як у Данії. Але якщо взяти більш пізній період, це, наприклад, для прикладу Литовську Республіку, так, в них питання колабораціонізму, да, закріплено в Кримінальному кодексі. Трошки її поцитую. Громадянин Литовської Республіки, які в умовах окупації чи анексії сприяв структурам незаконної влади утвердити окупацію чи анексію, давати опорі мешканців Литви або якимось іншими способами допомагав незаконній владі діяти проти Литовської Республіки, карається позбавленням волі сроком до 5 років. Тобто ми бачимо тут, що деякі країни дійсно ввели кримінальну відповідальність саме за колабораціонізм. Але в нас є таке от складне питання, да, що є прояви колабораціонізму як спільно небезпечне діяння, а є прояви колабораціонізму, які не мають злочинних проявів. Тобто, і тому саме ми розробляли законопроект, де розглядається саме питання адміністративної відповідальності, а не кримінальної. Також хотів би я таке відмітити, да, що якщо ми беремо кримінальний кодекс існуючі статті, дійсно за них є покарання. Але якщо ми будемо вносити зміни до кримінального кодексу або прописувати нові статті в кримінальному кодексі, ми маємо розуміти, що є таке поняття як зворотна дія в часі. Тобто за нові злочини, які будуть прописані нові, люди, які їх скоїли раніше і більше не скоюють, ми їх не зможемо притягнути. Щоб ми просто розуміли. Тепер щодо адміністративного покарання. Там не чути, добре?
Да, ми слухаємо вас.
Да. Щодо адміністративного покарання. Оскільки в нас дійсно от питання кримінальної відповідальності, воно складне, і там є свої, свої нюанси, і також ми розуміємо про те, що прояви колабораціонізму не завжди можуть містити ознаки спільно небезпечного діяння, але якщо ми це питання розглянемо, ми це взагалі... не захистимо нашу державу в майбутньому від прояву колабораціонізму, то ми хочемо все ж таки ввести якесь адміністративну відповідальність, адміністративне покарання за певні прояви. Тому в нашому законопроєкті ми приписали обов'язково визначення самих термінів, що означає колаборант, колабораціонізм, сприйняття здійснення арсенних дій, надання ворожої допомоги. Ми також прописали в цьому законопроєкті, в яких формах воно проявляється, саме ці діяння. І прописали також про те, що ці адміністративні, скажімо, правопорушення, які мають незначні, які не підпадають, скажімо, правильно, не підпадають під ознак кримінальної відповідальності, що розглядати їх має комісія, створена при президенту України, і, звісно, має бути якесь покарання у вигляді чого. А покарання дуже просте і дуже зрозумілою логікою. Тобто, по-перше, вони не мали права займати, наприклад, балотуватися у будь-які рівні влади, наприклад, займати якісь там посади державні, чи йти займати посаду судді чи прокурора, тобто, такі, тобто, щоб вони не могли змоги зайти в ті щаблі влади або на той рівень, де вони могли впливати на суспільну думку.
Владимир, Алексей Резников заявил вот в парламенте, цитата, «Минреинтеграции в тесном сотрудничестве с коллегами по правительству предложит на рассмотрение парламента проект, пакет законопроектов переходного периода. Там будут ответы и о коллаборантах, и о порядке амнистии, и много других важных положений. Мы будем просить вас их поддержать. Мы не избежим этих шагов и не должны их бояться, потому что каждый из них – это сигнал, в том числе миллионам наших граждан, которые сейчас находятся в заложниках оккупационного режима». То есть в Минреинтеграции готовится новый законопроект об амнистии, о коллаборантах, о переходном периоде в целом это будет называться, наверное, пакет законопроектов. Получается, ваш законопроект не подходит вот украинской власти и готовит новый законопроект. Вы не знаете, что там готовится, чем он будет отличаться от того, что вы нам сейчас озвучили?
Ну, дивіться, я сам їхній законопроект не бачу, бо він не є зареєстрованим. Коли без цього тоді його прочитаю, проаналізую, але якщо дивитися практику з останніх, там, скажімо, 4 роки, да, то ми вже бачимо, що як мінімум продавався законопроект 6170, потім 6425, 6425-1, також був законопроект щодо посилення кримінальної відповідальності у 2019 році від Оксани Савчук, 2549. Тобто ми бачимо, що на протязі останніх, там, як мінімум, 4 років подавалося, ну, дуже вже забагато законопроєктів, які, в принципі, не прийнялися і не реалізували себе.
Чому? Як ви думаєте?
Ну, я кажу так, різні підходи, різні бачення, і немає спільної думки щодо вирішення цього питання.
Еще одного слушателя послушаем. 0800 300-403, номер прямого ефіру. Обращаюсь, слушатель, здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте, Евгений Полтава.
Слушаем вас.
Насчет амнистии от Витольда Фокина. Я не представляю себе реакцию граждан Украины, если, не дай бог, эту амнистию примут. Особенно тех ребят, которые проливали свою кровь за целостность территории Украины.
А что они примут, скажите? Вот что вы имеете в виду? Амнистию вообще в любом виде? Или амнистию хотя бы тех людей, которые, возможно, вот брали в руки оружие, не совершали, возможно, преступление, но взяли в руки оружие? Вы считаете, это не примут украинцы?
Я, если честно, не смогу ответить на этот вопрос. Я не очень обознан.
Спасибо большое за звонок. Ну, наверное, имеется в виду вот любая амнистия, вот с вашей точки зрения, это слово, наверное, да, даже не воспримется в большой части Украины. Еще человек дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Одесса. Во-первых, я хотел бы сказать, что вот в моем понимании коллаборанты и военные преступники – это разные вещи. И вот у меня один вопрос. Почему ни Зеленский, ни Порошенко не ратифицировали Римский статут, чтобы можно было россиян затащить в Международный уголовный суд? Потому что это выглядит как государственная измена. И, кстати, в этом же Римском статуте там перечислены все военные преступления в статье 8. И в этой статье есть параграф 15, который запрещает государству-оккупанту, то есть Российской Федерации, рекрутировать с оккупированных территорий людей. И я хочу зацитировать этот параграф, цитирую. «Принуждение граждан противной страны к участию в военных действиях против их собственной страны, даже если они находятся на службе воюющей страны до начала войны». Конец цитаты. То есть это тоже считается военным преступлением. Спасибо.
Спасибо. Ну, наверное, Александр Матвейчук переадресует этот вопрос. Вот с точки зрения нашего слушателя, Римский статут поможет Украине в вопросе амнистии. Почему он не ратифицирован в Украине? Александра, слышите нас?
Так. Насправді, тут є дві речі, на які я хотіла звернути увагу. По-перше, дійсно, це велике ганьбище, що ми на сьомому році війни не тільки не ухвалили закон про воєнних злочинців, але й досі не ратифікували Римський статут. Хоча маю зазначити, що Міжнародний кримінальний суд все одно проводить попереднє розслідування ситуації в Україні за поданими в 2014 році двома разовими деклараціями. Але Україна подала ці декларації, не завершивши процес до кінця. У нас досі йдуть дебати і через певні міфи, побоювання Римський статут. Ми не маємо прав як держава-учасниця повноцінного міжнародного кримінального суду. Але є ще друга річ. За своєю політикою Міжнародний кримінальний суд, він звертає увагу на велику рибу, на топ-посадовців. Тобто він розкручує ланцюг наказів під виконавців тих людей, завдяки яким вдалося ці злочини зробити реальністю. Це означає, що тисячі рядових виконавців все одно залишаються на відповідальності української держави, і тому закон про воєнних злочинців має бути невідкладно ухвалений.
Последний вопрос Олегу Мартыненко. Олег, а вот закон об амнистии, о коллаборантах, вот, об ответственности, это он будет подразумевать какие-то компромиссы с украинской стороны? Потому что, ну, скорее всего, идут же вот нормандские переговоры, минские переговоры. Украинцам стоит готовиться к каким-то компромиссам? Или это будет диктат вот именно Украины, кого готов Киев простить? Или это тоже под вопросом, вот тот вопрос, который я вам задал?
Это все, естественно, под вопросом, потому что даже если кто-либо будет настаивать категорически на проведении амнистии, то это уже вопрос профессионализма наших дипломатов, чтобы задать вопрос, а что мы получим взамен. Поэтому я и говорил, что амнистия – это часть мирного соглашения. Поэтому амнистия, она, во-первых, прорабатывается на национальном уровне, потом это обсуждается на международном уровне, на уровне переговорщиков, и уже потом можно делать какие-то предварительные сценарии проведения амнистии. И, естественно, всему этому предшествует, опять-таки, национальный диалог, потому что слушатели абсолютно правы, что большая часть населения может да вообще не воспринять амнистии как таковые. Но, с другой стороны, почему амнистия может быть и необходима для Украины, потому что если мы хотим осудить всех, кого бы мы хотели осудить, то это будет порядка 30-40 тысяч человек. У нас в колониях нет столько посадочных, в кавычках, мест. Нам некуда сажать этих людей. Как государство, как мы себя покажем? С сильной стороны в данном случае или со слабой? Когда мы скажем человеку, да, мы тебя осуждаем, но только сидеть ты, наверное, будешь дома, потому что камеры для тебя нет. И это будет просто посмешище на международном уровне. Так делать тоже нельзя. Поэтому амнистия – это какой-то компромисс между дипломатическими требованиями, техническими условиями внутри страны и требованиями национального диалога. Поэтому все эти компоненты должны работать. Поскольку сейчас это все делается только внутри одного-двух министерств или парламентских групп, то большого эффекта от этой работы я, честно говоря, не предполагаю, к сожалению.
Ну вот ждем представителей снова, да, Минреинтеграции в нашем эфире, может быть, захотят запустить хотя бы этот национальный диалог и ответить вот на волнующие слушателей вопросы. Благодарю наших гостей. Это были глава правления общественной организации «Центр гражданских свобод» Александра Матвейчук, аналитик Украинского Хельсинского союза по правам человека Олег Мартыненко и член Координационного совета пострадавших и раненых на Майдане, соавтор одного из законопроектов о коллаборантах Владимир Зинченко. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Закладка. Открываем Донбасс. Находясь в отпуске и наблюдая мирную жизнь, я все пытался понять, для чего я ушел на войну и что вообще делаю в зоне боевых действий на Донбассе. Оказывается, можно совершенно спокойно и беззаботно жить не постоянным выбором между жизнью и смертью, а между различными способами получения удовольствия. Ведь большинство людей в мирной жизни живут именно так и ничего плохого в этом не видят. Ладно, женщины и дети, но также живут и здоровые мужики, способные с оружием в руках защищать родину, в то время как зачастую это приходится делать пожилым и не совсем здоровым. Основная мотивация таких мобилизованных дедов обычно выражается так: «Я пошел в армию, чтобы не забрали моего сына». Получается, что дети могут чувствовать себя спокойно в мирной жизни благодаря тем, кто оберегает это спокойствие на Донбассе. Александр Ткаченко. Заметки боевого психолога.
Запомни эту страницу.
А сейчас в нашем эфире новости от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Российские гибридные силы дважды сегодня нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. По данным ведомства, обстрелы фиксировали в районе Маринки и Водяного. Потерь нет. В группировке ДНР ВСУ, в свою очередь, обвинили в обстрелах села Зайченко в Новоизовском районе. В группировке ЛНР украинских военных обвиняют в обстрелах села Калиново. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования на Донбассе признают, что удерживают в плену 242 украинца. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передают новости Донбасса. По данным СБУ, большинство задержанных являются гражданскими лицами, таких 202 человека. Кроме того, группировки удерживают 32 военных, 4 правоохранителей и 4 добровольцев. По данным пресс-секретаря делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Александра Власенко, доступа к пленным украинцам практически нет, в связи с чем неизвестны их условия содержания. Организации иногда удается передавать пленным посылки и письма от родственников. Напомню, что договоренность о доступе Красного Креста в тюрьме Урдлу была достигнута на саммите лидеров Украины, России, Германии и Франции в Париже в декабре 2019 года. Желтый уровень опасности из-за распространения коронавируса начал действовать в нескольких городах и районах Луганщины с 21 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Луганской обладминистрации. По данным ведомства, желтый уровень опасности введен в Лисичанске, Северодонецке, в Беловодском, Марковском, Миловском, Станично-Луганском и Старобельском районах. Решение о пересмотре уровня эпидемической опасности принято на заседании комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций. Режим установлен на 14 дней. Стоматолог Новоайдарского районного территориального медицинского объединения предстанет пред судом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области. По данным ведомства, в июле 2019 года к подозреваемому обратилась пациентка с зубной болью. Ей провели обследование, однако назначили неправильный диагноз, что привело к развитию осложнений и смерти. Стоматолога обвиняют в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей. В Третьяковской галерее в Москве разместили портреты бойцов незаконного вооруженного формирования ДНР. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки. На одном из таких полотен изображен командир группировки Сомали Михаил Толстых, больше известный под псевдонимом Гиви. В галерее есть также другие изображения представителей группировки. Напомню, Гиви принимал участие в боевых действиях на Донбассе на стороне России в 2014-2015 годах и сейчас числится в числе погибших. По прогнозам синоптиков, завтра, 22 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 6, днем от 22 до 24 градусов тепла.
Друзья, вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. Спасибо за все ваши звонки. Для вас в студии работали Егор Устинов, Денис Тимошенко, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Напоминаю, вы можете слушать нас в прямом эфире на радиостанциях «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадському радио» и «Вільному радио». Больше также вы всегда можете найти в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там вы можете связаться с нашей командой, предложить нам темы для разговора в студии, оставить отзыв о наших материалах или оставить тему для сюжета, который сделают наши корреспонденты. Еще одна форма связи с нашим проектом – это автоответчик. Его номер такой же, как и номер прямого эфира 0800 300 403. Подождите 10 секунд, после этого говорите. Мы слушаем все предложения, которые вы нам оставляете. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и увидимся и услышимся завтра в это же время на этих же волнах.
Донбасс реалии.